спасение и справедливость. Я прочитаю сейчас один текст из послания к римлянам. Написано следующее. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Когда мы говорим вообще о таком понятии, как спасение, особенно в религиозном контексте, то этот вопрос очень непрост. Он может быть прост для человека, который хочет спастись, для него это кажется не проблема, но проблема всегда возникает, когда мы начинаем погружаться вообще в это понятие как спасение, какой ценой мы его получили и какой ценой Бог его нам должен предоставить. Это, скажем, очень непростой вопрос. Когда мы читаем вот это послание к римлянам, то Павел обращает внимание на первый аспект или концепцию, которая связана со спасением. Божественная чистота, стандарта и совершенство, она представлена перед человеком. Человек, особенно религиозный, погружаясь в мир религии Бога и духовной жизни, он понимает, что ему нужно восстановить эти взаимоотношения между грешным человеком и совершенным Богом. И человек по своей сути, он, скажем, изобретает и пытается понять, как человек будет угоден Богу, как понравится Богу, как Бог примет этого грешного, несовершенного человека. Человек же хочет как-то, с одной стороны, кого ни спроси, хочешь ли ты попасть на небеса или в рай, я думаю, что практически большинство скажет «да», за исключением некоторых особых индивидуумов, но это, скажем, небольшая статистика. Но человек, погружающийся в религию, он понимает, что вот это понимание понравиться Богу, либо быть совершенным перед Богом, либо соответствовать стандартам совершенства, чистоты, то это просто необходимо. Потому что когда ты читаешь священное, мы читаем Священное Писание, мы понимаем, что мы несовершенны. Вот это первое ощущение собственной греховности, я думаю, либо собственного несовершенства всегда приходит к человеку, который посещает христианское собрание. Никто человеку лично в лицо никогда не говорит, ты грешный, ну, за исключением, может быть, некоторых особых тоже индивидуумов, даже в церкви. Ты не так оделся, не так оделась, не так накрасил губы, там, не так что-то делаешь в церкви. Но речь совершенно не об этом. Человек, скажем, приближаясь к Богу, он осознает внутри себя и, читая Священное Писание, одну определенную особенность. Он глубоко, я думаю, каждый из нас это все переживал когда-то. Мы ощущаем себя греховными, несовершенными, абсолютно не соответствующим тому, чему мы должны соответствовать. Вот это, скажем, какое-то внутреннее чувство, которое просто нас внутри посещает. И человек начинает задумываться о том, а что же, как изменить эту ситуацию, как быть угодным Богу, как погрузиться в состояние, либо достигнуть состояния какого-то совершенства, будучи быть, скажем, несовершенным, как это происходит. И вот это понимание, скажем, собственного совершенства и решение проблемы, скажем, быть угодными, либо чтобы Бог оценил и похвалил и принял в свое присутствие, оно было присуще религиозным евреям. Павел об этом и говорит. Он говорит, что напоминает им, то, что у них был определенное понимание того, как быть угодным либо совершенным Богу. Во-первых, они думали, что обрезание это способ быть угодным Богу, потому что Бог же заповедовал это делать. Если мы будем делать, что заповедовал Бог, мы будем угодны Богу. Во-вторых, они думали, что рожденные в определенной нации это тоже соответствие, так как Бог выбирает из всех народов определенный, единственный народ для себя. И третье, что они думали, это соответствие тому, что Бог повелевает им делать, то есть закон, который Он им предоставил, ты будешь его делать, и тогда ты будешь угоден Богу. Но проблема в том, что Павел, будучи сам иудеем, разбивает эту идею о том, что человек, как бы даже находясь внутри религиозной системы, он не способен. И Павел говорит, потому что делами закона не оправдается перед ними какая плоть. То есть вопрос касается уже, если человек не оправдается этим, тогда возникает вопрос, тогда чем человек оправдается? А вопрос оправдания – это и есть вопрос спасения. Это можно поставить равенство. Что такое оправдается? Это когда Бог провозглашает грешного человека спасенным скажем, спасенным навсегда, либо праведным, совершенным. То есть Бог должен грешного объявить совершенным. И Павел говорит, что делами закона, то есть способностью выполнять некие правила, которые Бог установил, вы не можете, потому что он говорит, что вы все согрешили, 23, потому что вы все согрешили. И ваша неспособность или ваша греховность, она лишает вас божественного присутствия, либо вхождения в божественную славу. То есть вы не способны. Естественно, возникает вопрос, как же тогда достигнуть вот этого спасения, и каким образом мы задаем вопрос. Ладно, мы хотим, чтобы нас Бог спас, мы согласны на то, что Бог нас спас. Но каким способом, мы еще должны задаться вопросом, Богу спасать нас? Как Бог может спасти нас? Потому что это очень наиважнейший вопрос. Бог просто так не может спасти нас, не руководствуясь ничем. Так невозможно. Иногда у нас детское такое какое-то подростковое представление, а в чем проблема? А в чем проблема, да? Или, например, ребенок спрашивает родителей, а купите, а в чем проблема? Я хочу, мое хочу, это главное. А ваши уже проблемы или ваши же все вопросы, чтобы купить мне, в чем проблема? Нечто подобное человек задает Богу или спрашивает Бога, а в чем проблема? Ты что, не можешь меня просто так спасти? Или я не могу просто так быть спасенным? В этом весь и вопрос. Потому что все грешники одинаково не способны соответствовать своими усилиями, быть морально совершенными и заслужить расположение Бога. А Бог имеет определенный эталон к этому грешному человеку, который должен этому эталону совершенствовать. Но человек не может достигнуть. Ну нет у него способности этого. Ну нет у меня способности рисовать. У моих детей есть, у моей жены есть, у моего тестя есть способность прекрасно рисовать. У меня нет этой способности. Поэтому я не способен, вот не способен к тому, чему я не способен. Я рисую на уровне вот этих рисунков, которые находили там тысячу лет назад на скалах. Лошадки, вот эти человечки, нечто подобное у меня, скажем так. Вот то же самое касается человека. Когда, например, апостолы услышали о спасении и о том, что в этом есть какая-то проблема, о том, что религиозные люди не могут достигнуть через вот это соблюдение каких-то правил спасения, они спросили, услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, а Богу все возможно. Вот вопрос, что возможно Богу и как человек может спастись, это такой фундаментальнейший вопрос. И вопрос заключается в следующем. То есть Бог должен нас спасти, что будет соответствовать тому, чтобы не разрушить божественный характер, справедливость, его моральные принципы, и что не разрушит Бога изнутри самого. Это вот нечто подобное, как мы, скажем, для нашей внутренней природы иногда противоестественно совершать какие-то вещи. Мы не можем их совершить, потому что мы разрушимся внутри себя. Мы не перестанем себя уважать, мы получим внутреннюю травму, и мы не способны на какие-то вещи, мы не можем, вот что бы там с нами ни происходило. У каждого свои границы, у каждого свои правила по совершению каких-то вещей. То же самое касается Бога. И вот когда Павел говорит, что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, то вопрос, а как же тогда Богу нас спасти, если мы не способны это сделать, так вопрос заключается в следующем. Открывается нечто такое, скажем, необычное, что, скажем, открывает божественный способ спасения и божественный характер, и определенные вещи, связанные со спасением, с трудностями спасения. Вообще вопрос спасения – это вопрос трудный не для нас, это вопрос трудный для Бога. Понимаете? Для нас было бы спастись и расплюнуть. Для Бога это не тот вопрос, что расплюнуть. Для Бога это наисложнейший вопрос спасения грешного человека. Потому что когда мы читаем в 21 стихе, ну независимо от закона, то есть независимо от возможности человека спасти самого себя через соблюдение чего-либо, религиозный человек, нерелигиозный, это не имеет никакого значения, абсолютно. И написано, независимо от этого явилась правда Божия. Вот когда что-то является, это вопрос следующий. Это знаете, как когда человек приходит к человеку и говорит, у меня есть две новости, да? Она хорошая или она другая плохая? С чего начать? С хорошей или плохой? Когда что-то является, мы сразу спрашиваем, а это хорошо или это плохо? Это вот что-то необычное, когда человек с чем-то таким первый раз сталкивается. И вот явление правды Божией, он заставляет вздрогнуть. Кажется, ну что тут такого? Ну правда явилась Божия. Что такое правда Божия? Если перевести слово и заменить слово «правда», как оно истолковывается на слово «справедливость», «законность» в смысле справедливости или порядка основана на справедливости. То есть мы слово «правда» заменяем на справедливость. Оно более понятно будет и более будет, скажем, очень, скажем, впечатлять нас уже совершенно по-другому, мы будем читать этот текст. Поэтому, когда мы читаем, например, «независимо от закона явилась справедливость Божия», вопрос справедливости, вы знаете, это очень такой вопрос двухсторонний. В чем справедливость? Если Бог явился со справедливостью, это то же самое, знаете, что такое Божья справедливость? Бог должен что сделать по отношению к грешному человеку? Он должен его наказать. Единственное наказание в Священном Писании, другого не существует, это смерть. Ты должен умереть. Ты, грешный человек, должен умереть. И когда является правда Божия, это, скажем, плохая новость для человека. Это очень плохая новость. Потому что вопрос заключается в следующем, что грех, всякая неправда, всякая скрытая ложь, все несовершенство, оно должно быть уничтожено и исчезнуть как таковое. Просто исчезнуть. Потому что Бог является совершенным, Он является, скажем, находится в определенном, скажем, положении совершенства, святости, праведности, всего прекрасного. И человек, если хочет находиться рядом с Богом, а речь идет об этом. То есть, если ты говоришь, мы говорим о спасении, то спасение – это твое вечное присутствие, скажем, с Богом или в присутствии Бога. Спасение – это не просто так, что ты просто где-то гуляешь, в неком саду, и Бога там никогда нет и не было. Нет. Спасение – это нахождение, вечное нахождение в присутствии Бога. Или в том месте, где Бог приготовил для тебя жить вместе с собой. Поэтому человеку нужно грешному достигнуть этого момента, но при этом возникает проблема. Вот проблема, как написано здесь, ныне независимо от закона, либо от возможных интерпретаций и способ человека спасти себя самого, а это невозможно, как сказали ученики, кто же может спастись, если это невозможно, является праведность Божия, правда, справедливость. Является справедливость, которая должна наказать грешника. И тут возникает дилемма. То есть божественная праведность или божественная справедливость требует смерти грешника. И как же вопрос, как же при наличии у Бога она не может исчезнуть, потому что сама справедливость, это касаемое Бога, она, это наивысшее, что существует во Вселенной. Это знаете, вот как есть в государстве высший там конституционный суд там, или там еще какой-то верховный суд, куда, например, низшие инстанции отправляют на пересмотрение дел. Если высшая инстанция сказала, все, дело вот так, точка, закрыт вопрос, то уже невозможно ничего с этим сделать. Вопрос закрыт и уже все. Так вот, Бог, он находится в компетенции высшего, скажем, руководства или высшей компетенции справедливости, которая закрывает любой вопрос. Любой вопрос во Вселенной. Бог творит Вселенную, чтобы быть над этой Вселенной верховным судьей. И все решения Бога, все решения во всегда, что бы ни происходило, как бы мы к ним ни относились, они справедливы. Вот всегда. Это высшее все. Иногда люди неразумно, они обижены от других людей, они требуют высшую справедливость. Да? Вот Бог увидит, Бог воздаст, Бог все-все-все. Это очень опасный путь в плане того, что, ладно, в этом может быть ситуация, вы правы и все остальное, но если кто-то потребует справедливость по отношению к вам в других вопросах, то человек уже станет совершенно, скажем, в небезопасное положение, потому что Бог тогда и к тебе придет и по другому вопросу. Ты можешь требовать по этому вопросу к человеку, чтобы воздал, но человек может другой требовать по другому вопросу, потому что человек несовершенный, и где он ошибется, кто его знает. Поэтому всегда мы ходим по опасным дорогам. И требовать справедливости Бога, это очень, скажем, неразумные вещи. Неразумные вещи. Мы хотим, чтобы к нам иногда проявлялась милость, милосердие. Всегда. Но мы очень легки на то, чтобы проявилось возмездие наказания по отношению к кому-то другому. Это удивительный момент. Наш благословенный брат, находясь в местах не столь отдаленных, просит, чтобы о нем молились и проявляли к нему милость, чтобы все было хорошо там, чтобы перевели на там досрочно, еще какие-то вещи. И мы молимся, и он хочет, чтобы к нему была проявлена милость. Но этот благословенный брат в письме написал, что Украина должна быть наказана через Россию. То есть это должно быть произвести, быть возмездие. У меня возникает, скажем, вопрос, даже не только как у пастора, но как и у христианина. Если ты требуешь к себе милости, в ситуации, в которой ты оказался, то почему ты не требуешь к милости к людям, которые находятся в более суровой ситуации, чем ты? И человек находится, скажем, человек претендует на христианство, быть христианином. Этот человек, я, скажем, начал писать письмо, потом, скажем, сделал паузу, потому что не отослал, надо чуть по-другому. Потому что я, смотря на всю эту ситуацию, близкую, скажем, для церкви, для меня, у меня возникает вопрос. Если ты требуешь, чтобы Россия была бичом для Украины, и ты это так буквально позиционируешь и на этом настаиваешь, то я вижу буквально в его жизненной ситуацию следующую. Человек является бичом. Конкретный человек является бичом для своих троих детей, которых он оставил на 8 лет. Для своей матери, которая воспитывает этих детей. Для церкви, которая вынуждена помогать, заботиться и переживать и молиться о человеке. 8 лет. То у меня возникает вопрос. Если ты требуешь другим людям быть наказанием, то ты сам являешься этим бичом для своих детей, матери и церкви. Поэтому прежде чем что-то требовать, нужно всегда применить к себе. Если кто-то ратует за убийство и наказание, у меня возникает вопрос, отправили ли вы бы своего отца на смерть, брата, сына своего, или бы вы хотите чужими руками убивать других людей? Своих бы вы точно никуда не послали бы, кормильцев, любимых и еще кого-то. Поэтому вопрос справедливости, возмездия – это очень опасная дорога. Последствия и особо люди что делают? Люди никогда не применяют это по поводу себя лично. Они готовы похоронить весь мир, но не только себя с этим миром. Все ратуют за то, чтобы идти воевать, но те, кто ратуют, никогда туда не пойдут. Никогда туда не пойдут. Отправят других, но сами не пойдут никогда. Близких своих туда никогда не допустят, чтобы пошли. За исключением отдельных индивидуумов. Поэтому вопрос божественной справедливости, либо справедливости как таковой, это очень вопрос относительный. Чего вы требуете? Поэтому принцип Иисуса «возлюби ближнего как самого себя», ты всегда это применяй к себе. Если ты бы не хотел этого сделать, не требуй этого от других. Не посылай на смерть других. Не желай смерти другим, если ты не хочешь, чтобы это пришло к тебе. Поэтому справедливость, это, знаете, всегда такая вот кажется, справедливость. Она всегда-всегда относительная, она очень обширная. Поэтому слава Богу, что справедливость находится в руках Бога, не человека. Никакой человек историческую восстановит справедливость, еще что-то такое. Какой ценой? Ценой своей никогда. Детей своих никогда. С чьими детьми? Чужими детьми. Чужими детьми. Поэтому у Бога есть это вопрос этой справедливости. И поэтому благая весть, она касается вот именно, скажем, совершения некого действия, которое является очень сложным по отношению к спасению. Мы готовы принять спасение всегда и на любых условиях. Если бы нам предоставилась возможность спасти самих себя, мы воспользовались бы тысячами способов, тысячами. И нам не важно было бы, каким способом мы воспользовались, чтобы спастись. Не важно. Такой грешный человек, ему не важно. Главное – спастись. Но это не касается Бога. Это не касается Бога, потому что когда мы говорим о спасении, или когда Павел говорит, независимо от закона явилась справедливость Божия, это касается, значит, Бог должен нас спасти справедливо. И при этом его справедливость должна осуществиться. А в чем справедливость Божия? Наказать грех. Наказать грешника. Грешник должен умереть. И мы спрашиваем, а как при такой, наличии такой высшей справедливости спасти тот, кто обречен на смерть? Как возможно этого человека спасти? Потому что явилась не просто явилась любовь, как мы иногда думаем, или представляют себе люди. Бог всех любит, значит, всех спасет. Здесь не сказано, что явилась любовь Божия. Явилась справедливость Божия. Явилась справедливость, а это плохая новость для грешника. Понимаете? Это самое худшее, что грешник, может быть, хотел бы услышать. Все-таки суд Божий существует, грех будет наказан, все-таки ад существует, и, извините, мы предстанем все на суд Божий. Об этом всегда было сказано. Потому что мы абсолютно не думаем о смысле и о праведности того, что мы получили. Мы получили спасение, праведно или неправедно, мы не спрашиваем. Мы радуемся, что мы его получили, понимаете? Мы его получили, и все. Мы спасены и удовлетворены. Мы подобны ворам, которым не важно, которые не беспокоятся о том, чьи деньги они украдут. Им просто нужно украсть деньги и быть удовлетворенным. Понимаете? Это вот. А каким способом, это абсолютно не важно. И мы можем быть похожи на этих воров. Мы должны понять, что спасение – это не просто вопрос того, что мы получаем спасение. Это вопрос того, что Бог нас спасает, и Бог нас должен спасти, исходя из своей справедливости. Как Богу, скажем, сохранить высшую вселенскую справедливость по отношению к человеку, к ангелам, к дьяволу, ко всему миру, ко всей вселенной. Бог должен остаться справедливым и незапятнанным ни в чем. И при этом он должен исполнить то, что он должен исполнить. Грех должен быть наказан, грешник умереть. Легко спастись, но трудно спастись справедливо. Вот понимаете, в чем вопрос? Трудно спастись справедливо. Мы должны справедливо умереть. Вот в чем вопрос. Поэтому мы никогда не задумываемся о том до конца, чего это стоило Богу. Богу это стоило много чего, вот как ребенок, который требует исполнения своих желаний. Богу нужно грешника каким-то образом оставить живым, а грех должен быть наказан. И тогда справедливость Божия будет удовлетворена. Знаете, это такая вот такая дилемма, как это вообще возможно? Что такое божественная справедливость? Божественная справедливость – это Божий путь действия по спасению того, кто заслуживает смерти и должен быть справедливо наказан. Это вообще, это вопрос вопросов. Мы иногда думаем, что в чем тогда проблема? Бог может просто сказать, ну вы согрешили, ну хорошо, больше не совершайте ошибки, как люди говорят, как мы, ну хорошо, ничего страшного. Тогда Бог смотрел бы на грех сквозь пальцы. Понимаете, вот как это вот как суд какой-то, или как какие-то установления даже в обществе. Ну хорошо, ты убил кого-то, ничего страшного, иди дальше никого не убивай. Мы бы сказали, ну это абсурд. Это абсурд, абсурд. Полный крах системы, сейчас не до законов, ну и все такое мы знаем. Вся вот это, все вот это то, что мы слышим. Поэтому именно в этом заключается трудность. Если бы Бог был безответственен грехам и справедливость, то Бог бы перестал быть Богом. Это вот как что-то нельзя перейти. Бог не может быть несправедливым. Понимаете? И это вот как человек, когда он совершает какие-то аморальные действия, он превращается в какого-то монстра, уже не человека. Он переходит все запреты, он нарушает эти все запреты. И тогда он уже не становится тем, кем он есть на самом деле. И никогда не вернется обратно. Никогда не вернется обратно. Кстати, в древней истории, в христианской церкви, после войны, христиане были на 3 года отлучены от вечери, от причастия. На 3 года. Ну, хорошая традиция, правильная традиция. А человек должен вернуться в состояние осмысления, покаяния, и чтобы зло его уже не охватывало. Потому что во время самой крайней ситуации жизни и смерти и того, что происходит, зло охватывает человека до крайней степени, жестокость. И человек должен вернуться в нормальное состояние. И очень трудно в том, что сейчас происходит, нам остаться христианами, благоразумными, и чтобы зло нас не поглотило. Чтобы зло нас не разрушило, вы понимаете? Мы должны остаться христианами, вот что бы ни происходило. Мы должны знать, что высшая справедливость всегда существует. Бог все равно в этой жизни или в другой, Он накажет зло. Да, может быть, нам хотелось бы, чтобы так оно все было, но мы понимаем, что мир состоит, государства состоят из несовершенных людей. Ими управляют несовершенные люди. Отсюда весь бардак. Поэтому вопрос заключается в том, будет ли наше спасение справедливым или нет. В этом вопрос. Будет ли наше спасение справедливым, либо не будет справедливым. Понимаете? Мы не просто спасены, потому что спасены. Нет. Я дерусь, потому что я дерусь. Да, нет. Это же совершенно из другой истории. Бог должен спасти грешника, не вступая в несправедливость. Бог должен спасти грешника, не вовлекая себя в несправедливость. Бог хочет спасти грешника справедливым путем. Грех должен быть наказан, грешник должен быть спасен. Поэтому Бог, мы смотрим дальше, что делает Бог. Бог говорит, да, проблема, это проблема, но я ее буду решать. В 22 стихе написано следующее. Справедливость Божия через веру в Иисуса во всех и на всех, кто верит. Справедливость Божия приходит в жизнь вот этих людей, потому что они верят. Мы говорим, как? Да. Потому что божественное пришествие, либо пришествие Иисуса, это Божье требование справедливости. Кто-то должен вместо грешника прийти, грех должен по справедливости быть наказан, и кому-то должно быть вменено то, что должно быть вменено грешнику. Грешнику должна быть вменена смерть, но смерть вменена Иисусу. Иисус умирает. И когда Иисус умирает, Бог говорит, справедливость моя через веру в Иисуса. Вы принимаете этот способ попасть на небеса. Вы справедливо спасаетесь, и это спасение никто не может оспорить, потому что оно праведно, оно справедливо, оно законно, оно абсолютно право. Поэтому божественное пришествие через Иисуса – это требование к справедливости. Бог должен осудить грех, потому что он справедлив, но Бог несет осуждение и наказание за человека, потому что хочет спасти этого человека. И таким образом он проявляет свою справедливость в Иисусе. И когда мы говорим о том, что Иисус умер на кресте, каждый раз вспоминаем в церкви об этом, то крест являет божественную справедливость. Когда мы совершаем причастие, вечерю, мы что делаем? Написано так, что провозглашайте это, делайте это всегда. Потому что, почему церковь это делает? Не потому что даже вспоминает, что Иисус умер на кресте, нет. Церковь это делает как акт законности и справедливости того, что мы спасены. Мы спасены почему? Вот, потому что есть тело, есть кровь, и есть вместо нас кто-то. И мы это до пришествия провозглашаем. Церковь не просто делает ритуал, либо какую-то традицию соблюдает. Нет, это законный акт того, что мы спасены справедливо. То есть крест – это то, что Бог предназначил. Потому что в 25 стихе Бог говорит через Павла, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови его, через веру для показания чего? Справедливости его в прощении грехов. Для показания справедливости его. Бог показывает, что он справедлив, потому что Иисус умер. И это настолько законно, настолько совершенный способ в несовершенной ситуации, поэтому мы не просто получаем спасение на получение, нет. Мы получаем спасение лишь потому, что Иисус умер. Если бы Иисус не умер, мы бы не получили спасение. У нас бы не было бы способа попасть на небеса. Просто не было бы как такового. Поэтому крест удовлетворяет требования божественной справедливости. И мы спасены законно, мы спасены справедливо. Поэтому в этом прославляется наш Господь и Бог. Аминь.